Глава 10. Тень корабля-призрака. 1. Почему они молчат? Перестань. Это слишком долго. Я устала ждать. Успокойся. Ты можешь что-нибудь сделать? Ты мужчина или тряпка? Я отсканировал рисунки Каджара. Я разослал их во все группы. Там обещали справиться у местных. Мы ждем ответа. Мы не можем покинуть посольство. Что я должен сделать еще? Накричать на меня. Обозвать неврастеничкой. Ударить кулаком по столу. Зачем? Я обижусь и замолчу. Ненадолго. Ты неврастеничка. Еще. Ты величайшая дура в галактике. Убери руки и губы. И вообще уберись подальше. Хорошо. Ночь прилипла к стеклу. Звякала, лязгала, пыхтела. Цокали копыта, фыркали кони. Всадники вершили бесконечный круг почета. Наверное, они сменились. Невозможно ездить столько времени. Толпа растаяла, как сахар в кипятке. Десятка-два упрямцев торчали на улице, подбадривая всадников криками. Час назад Ник включил глушилку, но тишина оказалась еще хуже. Все время чудилось, что к тебе подкрадываются, что происходит непоправимое, а ты не в курсе, не готов. Тебя застигнут врасплох. Так лучше. Пусть ночь и звуки. Присутствие должно быть обозначено.
Знаешь, они хотели поставить Артуру имплантант. Я воспротивился.
Какой имплантант?
Следящий. На биологической основе. Вживить самописку. В глаз или еще куда. Я сказал, только через мой труп. Если ребенок пройдет сквозь скорлупу, а имплантант нет, представляешь, как парня разворотит?
Типун тебе на язык, идиот.
Вот-вот, да. Парень ходит туда в нашей одежде. Бреславу особенно упирал на одежду. Я сказал, чтобы он вживил имплантант себе и обозначил подходящее место.
Ты мой герой, наш герой.
Если бы.
Я космос, шептала ночь за окном. Черный, безбрежный космос. Помните это, вы, укрывшиеся в жалкой скорлупе посольства. Факелы — огни звезд, всадники. Спутники, скользящие по орбите, толпа — флуктуации континуума, готовая жрать. Звуки — иллюзия, эхо радиоволн. Малейшая трещинка в обороне, и я ворвусь, отнимая дыхание, замораживая кровь. Люди разошлись по своим комнатам. Люди притворялись, будто спят, читают, смотрят фильмы, слушают музыку. Люди лгали и не стеснялись лжи. Это называлось одним словом — ожидание. Чего? Неважно. Цель не так интересна, как процесс. Цок-цок, бряк-бряк, спокойной ночи.
Не знаю, надо ли рассказывать тебе об этом.
Хорошее начало, радует.
Я говорил со спас-рейдером.
Какие-то неприятности?
Нет, они готовы вытащить нас в любой момент. Просто в системе... Ты не поверишь. Я сам, когда узнал...
Кончай жилы тянуть, мучитель!
В системе был замечен корабль-призрак. Представляешь, я всегда считал его выдумкой. Флуктуация, похожая на парусник. Говорят это, к счастью.
Врешь. Кто такое говорит?
Я. Точно, к счастью. С рейдера сообщают, крутится неподалеку, но к планете не подходит. Агрессии не проявляет. Наверное, скоро уйдет. Как счастье наступит, так и уйдет.
Вряд ли.
Ты что-то знаешь?
Нет.
Врешь.
Отстань от меня. Ничего я не знаю. Спроси у тирана, он знает все.
Эх ты, телепатка, совершенно не умеешь врать.
Ты меня достал, посол-призрак.
Все, молчу.
Ночь вздрогнула, услышав писк уникома.
Да, я на связи.
Что?
Подтверждается? Кухандис, старая крепость в дне пути. Ага, в смысле конного пути. Какие еще джинны? Понял, суеверие. Составь отчет, сбрось мне. Не надо сейчас, можно утром. Все, отдыхайте.
«Что там?»
«Ты слышала. На рисунках Каджара город Кухандис. Заброшен давным-давно. Местные туда не ездят, боятся джиннов. Короче, город реален. Настолько, насколько вообще реально все со скорлупой».
«Я поеду туда».
«Нет».
«Поеду. Как только все нормализуется, я поеду в Кухандис».
«Ага, конечно. Галопом поскачешь».
«Я могу сквозь скорлупу».
«Ясное дело. Не забудь взять с собой Артура. Экскурсия в джин-парк. Покатайтесь на аттракционах, купите мороженое. Парень любит земляничное. А мы останемся ждать. Груши и скунс с ума сойдут. Если ты не в курсе, тут один уже слетал на небеса. Не хватало нам уравновесить ситуацию. Да, я помню. Типун мне на язык. Здесь бывали энергеты? Где? В посольстве? В джин-парке? На Шадруване. Легкость твоих мыслей меня умиляет. Если помнишь, мы говорили о Кухандизе. Были или нет?
Нет.
Причина?
Дурацкий вопрос. Мы не покажем Шадруван никому, пока не разберемся в скорлупе.
Ни один энергет не заряжал аккумулятор возле скорлупы?
Нет.
Какое из твоих двух «нет» правда?
Отстань.
Ответь.
Я хочу спать.
Ответь.
Кто из нас телепат? Все, я уже сплю. Если тебе так не имется, залезь ко мне в голову и найди ответы. Там их навалом. Извини за беспорядок, я давно не прибирался.
Врешь, думала Регина, и предлагаешь мне взять правду без спросу. Милый Ник, я не хочу без спросу. Я хочу, чтобы ты сам. 5 минут назад я врала тебе про корабль-призрак и мечтала, чтобы ты догадался без моего участия. Мы квиты. Я обещала молчать про судьбу экипажа Цаган-Сара. Ты обещал молчать про энергетов, погибших на Шадруване. Смерть твоей жены, монополия Ларгитоса на скорлупу. Мы знаем каждый свою половинку правды. И лжем не краснее. И мечтаем поделиться с любимым человеком, но так, чтобы это произошло без нашего участия. Гуси в кувшинах. Мы тянем шеи, гогочем, и все бестолку. Кувшины сталкиваются, высекая искры. Гусям от этого ни холодно, ни жарко. У каждого своя свобода, свой плен. Мы можем лишь сцепиться клювами. Случайный поцелуй двух вселенных. Гуси, кувшины, искры. Она поняла, что это значит, и побледнела. Собери завтра всех. У меня есть кое-какие соображения.
Насчет поездки в Кухандис?
Насчет природы скорлупы.
Ты не хочешь сперва поделиться ими со мной?
Хочу. Ты даже не представляешь, как хочу. 2. Начнем, господа. Они собрались в столовой. Первый секретарь заикнулся было насчет конференц-зала, но Ник зыркнул на него бешеными, красными от недосыпа глазами, и секретарь увял. Чем зал не устраивал господина посла, осталось загадкой. Над столом висел квартет мыльных пузырей. В сферах маячили головы ученых-мужей, по одному от каждой исследовательской группы. Пограничные области физики, технисферики, организмики, полевой информатики.
«Вчера доктор Ван Фрассен сообщила мне ряд фактов, способных кардинально изменить ход наших исследований. На основе их у доктора возникла более чем оригинальная гипотеза. Но сначала факты».
Утро лезло в окно подслушивать.
Первое. Кроме аборигенов, в скорлупу сумели проникнуть 2 человека. Мой сын Артур и доктор Ван Фрассен. Второе. При погружении скорлупа для них исчезала, открывая местность, являющуюся прямым продолжением Шадрувана, данного нам в ощущениях. Это полностью совпадает с рассказами аборигенов. Третье. Доктор Ван Фрассен вошла в скорлупу в состояние срыва шелухи, известного как эффект Вейса. Телепат высшей квалификации, доктор не могла ошибиться.
Стук копыт на улице. Барабанная дробь. Смертельный номер.
4. Каджар Хабиб трагически погиб, когда челнок выходил на орбиту. 5. На рисунках покойного изображен город, находящийся за скорлупой. Город опознан аборигенами по ряду характерных деталей. Сговор или мистификация исключены. 6. Тот же город был опознан по рисункам Артуром и доктором Ван Фрассен.
«Но они не забирались так далеко за скорлупу»,
— возразила голова маркиза Соренсена.
«Вы правы».
Господин посол прошел отменную дипломатическую школу. Не верилось, что образец спокойствия, кивнувший Соренсену, и полуночный безумец, который, выслушав, чуть не ударил Регину по лицу, один и тот же человек. Слишком остро врезалась в память. Она умолкает, чувствуя сухость в горле, а Ник... Ее Ник, сидя на разосланной кровати... Нет, он не ударил и ничем не показал, что хочет это сделать. Но сердце, способное дать фору телепатии, подсказало, женщина совершила какую-то ошибку, и мужчина еле сдержался, чтобы не наказать ее первобытным звериным способом. Этот Т-синдром, рецидив. Я приписываю собеседнику идиотские мотивы и сама же анализирую плоды своего воображения. Регина знала, что Т-синдром — оставил ее навсегда, но так было легче.
«Мой сын и доктор Ван Фрассен посетили этот город более 2 лет назад.
подчеркиваю, посетили, не погружаясь в скорлупу.
Что за...
Герцог ван дер Гаальс сдержался в последний момент. Слово «бред» не слетело с его губ. Указательными пальцами герцог массировал виски. Бессонная ночь выдалась сегодня у всех.
Во время лечения Артура доктор сочла необходимым провести обследование психики ребенка под шелухой и оказалась в городе, изображенном на рисунках.
«Вы хотите сказать, что галлюцинаторный комплекс совпал с образом, который генерирует у аборигенов скорлупа? Потрясающе!»
Глаза маркиза Штольца заблестели.
«Полагаю, доктор, вы извлекли этот образ из памяти какого-нибудь аборигена, осознанно или бессознательно, а затем рефлекторно спроецировали...»
«У меня к вам есть встречный вопрос, маркиз. Способны ли вы осознанно или бессознательно залезть в карман случайному прохожему?»
«Что вы себе позволяете, доктор?»
Регина приблизилась к сфере с головой Штольца. «Я жду ответа. Уж будьте так любезны».
«В принципе, теоретически, я могу залезть в карман прохожему. Руки же у меня есть».
Маркиз поднял ладони к лицу, демонстрируя их собравшимся.
«Но я никогда этого не сделаю. Ваши намеки оскорбительны».
«Вы полностью контролируете свои действия».
«Да».
«Законы и мораль не позволят вам совершить кражу».
«Да».
«А рефлекторные навыки карманника у вас отсутствуют».
«Разумеется».
Маркиз сделал глоток кофе, поперхнулся и зашелся кашлем. «Тогда почему вы оскорбляете мои принципы? Мое законопослушание? Почему считаете, что мой самоконтроль слабее вашего? Вы пробовали жить под дубль-блоком? Круглосуточно? Год за годом? Такова жизнь телепата. Мне проще дать вам пощечину, чем без спросу извлечь образ из вашего мозга. Кроме того, вы забыли одну мелочь».
«Какую же?»
«До последнего времени я не умела читать мысли шадруванцев».
«Сверхслабые контакты, которых вы не замечали».
«Исключено. Могу привести аналогию, но вы опять обидитесь». Раздались нервные смешки.
«Погодите!»
— взвился маркиз.
«А шах? Вы ведь установили с ним контакт? Ваше похищение, доктор, не тайна, знаете ли. Вы могли случайно, в состоянии аффекта, сами того не заметив, из-за стресса...»
«Договаривайте».
«Прихватить из памяти шаха образ города».
«Случайно, значит. Прихватить. Вы упорно навязываете мне клептоманию, маркиз. Хочу напомнить вам, 2 года назад шах Хишерут был слеп».
«Он же не родился слепым. Детские воспоминания».
«Вы хватаетесь за соломинку, лишь бы не признать очевидного».
«Чего? Физического аспекта ваших профессиональных галлюцинаций?»
Гася скандал, Ник перехватил инициативу.
«Согласно гипотезе доктора Ван Фрассен, галлюцинаторный комплекс, воспринимаемый телепатами под шелухой, и шадруван, скрытый от нас за скорлупой, суть одно и то же. Не возьмусь судить, имеем мы дело с реальностью, доступной не всем, или с информационным фантомом. Что бы это ни было, оно существует объективно. Здесь, в скорлупе, мы имеем локальную зону прорыва того плана бытия в наш».
Воцарилось молчание, прерванное Штольцем.
«Да вы шутник, господин посол. И ради этого вы нас собрали?»
«Замечу, маркиз, что данная гипотеза объясняет все изложенные мной факты, чего нельзя сказать ни об одной из теорий скорлупы, существующих на сегодняшний день».
«Вы дипломат, Зоммерфельд. Доктор Ван Фрассен — врач. Ваши суждения...»
«Погодите, коллега»,
— вмешался герцог Ван дер Гаальс.
«Ваш напор смущает даже меня. В конце концов, мы люди науки, а не истребители еретиков. Давайте не будем разжигать костер. Лучше попробуем верифицировать гипотезу доктора Ван Фрассен. Все равно мы на карантине, и вокруг дежурят эти сердитые кавалеристы».
Маркиз скривился, словно лимон надкусил, и с неохотой кивнул.
«Итак...»
Молчавший до сих пор физик Рильке азартно потер руки.
«Что мы имеем? Исходная посылка. Энергоинформационный конгломерат за скорлупой — это и есть вторичная реальность менталов. Шадруван внутри цирка — область ее пересечения с континуумом Айкумены. Здесь можем находиться как мы, так и аборигены, предположительно материализованные скорлупой инфоматрицы с той стороны. Микс-зона. Я верно излагаю, доктор?»
«Я сама бы не сформулировала лучше. Благодарю вас, герцог Рильке».
«Именно что цирк!»
съязвил неугомонный Штольц. Рильке его проигнорировал.
«Всегда к вашим услугам, доктор. Попытки проникнуть за границу микс-зоны оканчиваются неудачей, ибо базовые свойства чистых континуумов различны. Мы видим неприступную стену, а шадурванский посол – небесный свод, о который в итоге разбивается. Пока противоречий нет. Доктор Ван Фрассен проницает скорлупу, находясь в состоянии срыва шелухи. Ранее в континууме Айкумены вы совершали такие переходы только на ментальном уровне?
Да.
А в микс-зоне переход произошел физически?
Именно так.
Каким же образом проницает скорлупу малыш Зоммерфельд? Он телепат?
Нет, однако он аутист. Ребенок много времени проводил под шелухой, не интересуясь внешним миром. После курса лечения Артур социализировался, но по-прежнему расположен уходить под шелуху.
Очень интересно. Я бы сказал, необычно.
Артур необычный ребенок.
Я верю вам как специалисту. Идем дальше. Основное доказательство вашей гипотезы – рисунки покойника Каджара. Город опознали аборигены. Вы же с мальчиком видели город под шелухой, не погружаясь в скорлупу физически. Факт впечатляющий. Но коллега Штольц прав. Одного этого недостаточно. Науке известно куда более поразительное совпадение. У вас есть другие доказательства, доктор?
Они связаны со спецификой моей работы.
Мы вас внимательно слушаем.
Первое. Регина принялась загибать пальцы, подражая Нику. У телепатов существует два способа работы – обычный и со срывом шелухи. В первом случае я не способна установить контакт с шадруванцами. Они не существуют для меня как мыслящие существа. В этом плане я ничем не отличаюсь от приборов, отказывающихся воспринимать скорлупу.
Продолжайте.
Второе. Под шелухой, используя флейту как стимулятор процесса, я обретаю доступ к сознанию аборигенов. При этом мир вокруг меня не меняется.
А что, должен?
Когда у меня срывают шелуху, я мысленно попадаю, скажем так, в другое место. Вторичная реальность заметно отличается от первичной. На шадруване мир вокруг меня при срыве шелухи остается прежним. Если в этот момент я контактирую с разумом кого-то из шадруванцев, я продолжаю находиться в микс-зоне, как метко выразился герцог Рильке. Обе реальности в этой зоне для меня идентичны.
Доказательства специфические. Я бы сказал, весьма шаткие. Как гипотеза, частично подтверждаемая чем? Рисунками дикаря? Галлюцинациями доктора? Не забывайтесь, маркиз. Словами малолетнего аутиста?
Шагнув к столу, Николас Зоммерфельд изо всех сил ударил маркиза Штольца по лицу. Рука прошла сквозь голограмму. Потерявшему равновесие Нику пришлось схватиться за край стола, чтобы не упасть. Кровь отхлынула от щек. Дыхание с хрипом вырывалось изо рта. Казалось, господин посол только что завершил марш-бросок с полной выкладкой. Все ахнули, как в дешевой мелодраме. Забыв, что удар не в силах причинить ему вред, Штольц отшатнулся. Голова маркиза дернулась, как воздушный шар на ниточке, и исчезла из сферы. А когда вернулась обратно, лицо Штольца выражало обиду ребенка, наказанного без вины.
«Вот и славно»,
— сказал маркиз.
«Вот и ладушки. Давайте бить по морде, когда не хватает аргументов. Вы лучше скажите мне, коллеги, и вы, кулачный боец, если шадруванский цирк — микс из айкумены и галлюцинации, то почему эти драные энергеты здесь дохнут?»
И он победно оглядел собравшихся.